Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 10 сентября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей. Обсуждаем главные темы этого дня. Изучаем карту московских пробок. В городе уже 7-бальные пробки. По прогнозам Яндекса, в ближайшие... То есть вот сейчас 7 баллов. В ближайшее время пробки станут 8-бальными и будут оставаться таковыми примерно 3 часа. Таков прогноз Яндекса на данный момент. Наш прогноз. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире. В Дании отменили все коронавирусные ограничения и связали это с тем, что 73% датчан в возрасте от 12 лет полностью вакцинированы от коронавируса. Первая тема. А вторая тема. В России предложили реформировать систему субсидирования авиационных и железнодорожных перевозок. Из первых сообщений на этот счет получается, что, судя по всему, железнодорожные перевозки для большинства пассажиров все-таки подорожают. Так ли это на самом деле, будем разбираться через 10 минут. Параллельно следим за лентами информационных агентств. Путин высказался по поводу нормы на легионеров в футболе. Сказал, если одни иностранцы будут, не скоро наша сборная поедет на Олимпийские игры. Именно Олимпийские игры почему-то упомянул Путин. Теперь еще. СМИ пишут о том, что в Белоруссии мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за то, что он угрожал Лукашенко, пока без подробностей. И что еще из срочных сообщений возникает вопрос, это тоже Путин на спортивную тему, возникает вопрос, что за ставленник от России в Международной Федерации Гимнастики. ТАСС в эти минуты пишет со ссылкой на Центробанк, что там не видят оснований для того, чтобы вмешиваться в ситуацию с Wildberries и платежными системами, между которыми, как известно, появились противоречия. В прямом эфире обсуждаем, работает СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить по телефону.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Дании прошлой ночью, ровно в полночь по местному времени, появились сообщения о том, что отменены все коронавирусные ограничения. С сегодняшнего дня в стране не нужно носить маски в общественных местах. В ночных клубах, если приходишь в ночной клуб, не надо показывать никакие ковид-документы, там у них существуют ковид-паспорта. Есть, правда, история такая. Глава Минздрава имеет право некоторые ограничения все-таки сохранять или вводить новые при необходимости. Ограничения остаются также для тех, кто в Данию приезжает из-за границы, даже если это граждане Дании. Надо сказать, что министр здравоохранения, глава Минздрава, сообщая о новых, как хотел сказать, о новых ограничениях уже на автомате, а на самом деле об отсутствии таких ограничений, об отмене прежних ограничений, четко говорил о том, что есть связь между этим решением и тем, что 73% датчан в возрасте от 12 лет полностью от коронавируса вакцинированы. Насколько прямая связь между процентом вакцинированных и снятием ограничений? Максим Скулачев, биолог, ведущий научный сотрудник в МГУ имени Ломоносова. Он с нами на прямой связи. Максим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, есть такая связь?
Ну да, конечно, потому что ограничения вводятся для того, чтобы спасать жизни, потому что COVID-19 для человека без иммунитета – это смертельно опасное заболевание. Довольно высокий процент людей попадает в реанимацию, и там определенный процент умирает. Вакцинация или ранее перенесенное заболевание обеспечит иммунитет и снижает в десятки раз вероятность вот этого тяжелого развития событий. Поэтому на этом фоне, если иммунитет за счет вакцинации, там безопасный способ его получить, есть у там, почти 80% населения, то вполне разумно снять ковидные ограничения. Ну, единственное, я бы, может быть, оставил маски в общественных местах, потому что вообще респираторные вирусы довольно неприятная вещь, вот маски прекрасно от них защищают.
Но они отменяют даже маски. Возвращаемся к цифрам тогда. Вот в Дании эти решения приняты на фоне 73% вакцинированных. У нас прежде неоднократно говорили, что нужно хотя бы 60%. То есть они с запасом поступили в данном случае.
С одной стороны с запасом, с другой стороны эти расчеты немножечко устарели, потому что они делались на предыдущих штаммах коронавируса, они были менее заразны. Сейчас во всем мире, в нашей стране доминирует штамм Дельта, и для него он более заразен, поэтому для него нужен более высокий уровень вот этого коллективного иммунитета. Но, тем не менее, вот какие-то разговоры о том, что ослаблять ограничения, может быть, там самые какие-то тяжелые убирать, мне кажется, можно начинать с вот, 60-70% людей с иммунитетом. При том, что в нашей стране вакцинация идет, конечно, медленнее, чем вот в той же Дании. Ну, Дания маленькая страна, это проще устроить. И у нас большой процент переболевших, их нужно суммировать, потому что и то, и другое дает, знакомит иммунитет человека с вирусом и обеспечивает защиту.
Но вот возвращаясь к цифрам, которые доступны, мы ведь не знаем, ну, я во всяком случае не видел процент переболевших коронавирусом в стране. Но вроде как говорят, что около 30-35% это население, которое вакцинировано. Насколько мы близки к искомым 60, а то и 70%?
Я бы осторожно предположил, что близки, потому что, ну, во всяком случае, в крупных городах, в местах вот такого скученного нахождения людей, похоже, что переболели десятки процентов, может быть, даже 50%. Население. Опять же, надо забывать, что часть людей болеет бессимптомно, никак это не регистрирует, а при этом иммунитет появляется. Поэтому, в общем, мы близки. Если коронавирус нам не подбросит каких-то новых сюрпризов, новых штаммов, то я бы так осторожно, оптимистично смотрел в будущее. Может, какие-то ограничения у нас будут.
Но с вашей...
Тем более, что на самом деле они не самые драконовские в нашей стране. В этом смысле в чем-то расслаблены.
Но с вашей точки зрения, даже если ограничения будут сниматься, лучше все-таки оставаться в общественных местах в масках. Когда вы говорите про маски, кстати, заодно спрошу, речь идет о так называемых гигиенических, которые многие используют, или все-таки речь идет исключительно про медицинские маски?
На самом деле не важно. Главная задача маски, если вы заболели и сами про это не знаете, ограничить распространение вот капелек влаги, которые при чихании или просто дыхании вылетают изо рта. Это главное, как распространяется коронавирус. Поэтому, как ни странно, маска важнее всего на заболевшем человеке. Поэтому маски я бы оставил, но посмотрите на азиатские страны, Японию, Корею, там в общественных местах все ходят в масках, особенно в осенне-зимний период, когда много респираторных заболеваний. Я бы это оставил. А вот в какие-то там совсем тяжелые ограничения заменил бы на более частое тестирование, внимательное отношение к любым ОРВИ. В принципе, это должно хватать.
И еще один вопрос, раз уж мы заговорили о том, что это может быть надолго или, во всяком случае, повторяться от сезона к сезону, мы все ближе, насколько я понимаю, к проблемам с другими респираторно-вирусными инфекциями, уже заговорили о необходимости вспоминать о том, что вакцинируют еще и от гриппа, это тоже проблема, и теперь людям от одной прививки надо переходить к другой?
Ну, да, в принципе, из респираторных вирусов самые главные и такие... Это вот COVID-19 и вирус гриппа, поэтому опасность гриппа никуда не делась. Хотя последние годы, конечно, на фоне вот ограничений, особенно в перемещении между странами, эпидемии гриппа не наблюдается. Но он не мог исчезнуть. Как только мы снимем все ограничения, опять мир станет единым, грипп вернется. Это таковы законы природы. И, конечно же, им тоже не стоит болеть.
Ну и последний вопрос от нашего слушателя, который жалуется, ну, он утверждает, что так происходит. Поносил маску, заработал трахеит. Такое возможно?
Нет, это не связанные вещи. Ну, опять же, если вы ходите в одной маске в течение месяца, там уже могут быть какие-то бактерии. Поселить нужно хотя бы раз в сутки ее менять. Но, в общем, боюсь, что это не связанная вещь.
Спасибо. Максим Скулачев, биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, был с нами на прямой связи. Сначала ввели паспорта, потом отменили. Зачем, пишет Панк 13. Секундочку. Вводили паспорта в одной ситуации, отменяют в другой ситуации. Количество людей, так или иначе столкнувшихся с инфекцией, становится все больше. Доля в населении. Еще раз напомню, по официальным данным у нас около 40% вакцинировано. При этом в эти 40% включаются люди, невакцинированные в полном объеме. 7373948. Виталий рассказывает нам, что в прошлом году вакцинировался от гриппа и не болел, и даже не простыл, поэтому ждет новую кампанию по вакцинации от гриппа. Артем пишет, что добровольно-принудительно был вакцинирован под угрозой проблем на работе. Прошло 2 месяца, ни разу не сдавал тест на антитела и не контролирует повышу их уровень. Повторно добровольно вакцинироваться не собирается, Артем пишет. Но мы возвращаемся к датскому, к датской отмене ограничений. Она происходит, ну, судя на датском примере, вот в данном случае, после того, как 73% датчан полностью были вакцинированы от коронавируса, судя по тому, что у нас еще и 40% нет, у нас отмена очень не скоро. 7373948, телефон прямого эфира. Виталию странно снимать все ограничения, учитывая прецедент Израиля, где вакцинированы почти все, но заболеваемость подросла. Главное ведь не в заболеваемости, а в смертности от заболеваемости. Насколько я помню, неоднократно об этом говорили медики. 7373-90-877 говорит, не снимаю вообще, работаю в такси. Так значит, надо снимать. Об этом неоднократно говорили специалисты. Но в данном случае Максим Скулачев дает шанс хотя бы раз в сутки, говорит. Не раз в два часа. У кого-то просто сертификат, пишет белорус, он уверен, что на два надо делить эти 40%. Я думаю, что это преувеличение. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, я думаю, что тут уместна поговорка «цыплят по осени», считаю. Тем более, что катализатором не могут быть ни такая страна, как Дания, тем более Сан-Марино, по поводу борьбы с данным заболеванием. Сегодня в Соединенных Штатах передали, что, чтобы говорить о снижении уровня заболеваемости, это не только преждевременно, но и политично. Сейчас заболеваемость в Соединенных Штатах Америки от данного уровня прогнозируемого превышает 10-кратный размер, о котором пока не освещается в широкомасштабном
публиковании. Я прошу прощения, Вайс, а вот когда вы так говорите, и вы, кстати, не единственный, потому что вот Дания не показатель, пишет Алексей Морозов, все-таки есть определенное количество граждан на определенной территории. Есть, да, вот, есть например, другие Израиль, территории, ну.
О которых мы сказали, что там, ввиду так называемой вакцинации, которая там нам тоже давалась с особой погрешностью, там было 80 якобы процентов взрослого населения привито. На самом деле там это не привито было не 80% населения, а 80% взрослого населения, начиная от 18 лет.
Ну, месяц здесь от 12.
Месяц назад в этой стране на 9 миллионов жителей Израиля началось опять повышение заболеваемости
ковида. Подождите, хотя... а кто сказал, что повышение заболеваемости-то не должно быть?
Ну, в том плане, что мы говорим о каком-то в отдельно взятой стране по иммунитете 60%.
Так нет, подождите, если... речь ведь идет о том, чтобы тяжелых последствий эта заболеваемость не приводила к ним.
Ну, я, короче, согласен с экспертом и хочу сказать, что Мурашко, если мне память не изменяет, говорил уже совсем недавно не о 60%, а 80%, которые должны быть привиты в нашей...
Хорошо, привиты. Но еще раз, Максим Скулачев только что в прямом эфире говорил о том, что когда мы читаем, какова должна быть доля для того, чтобы, мол, побороть заразу, это все-таки доля, которая учитывает не только привитых, но и переболевших людей. 7373948, телефон прямого эфира, в Англии пишет. А теперь вот сложная история. В наши дни люди начинают все подписываться Борисами Вишневскими. И вот очередной Борис Вишневский пишет нам: в Англии заболеваемость большая, а смертей мало. Виталий продолжает: может, все ограничения снимают, потому что 5G наладили? Ну, чипы настроили, вот это все. Может быть, кто-то смотрит на эту ситуацию так, только в отличие от Виталия, смотрит на нее так серьезно. Как вы, братцы, не прививайтесь, а в иммунные не годитесь. Коварен ковид, уверен панк 13, и не очень понятно, на чем основана эта уверенность. 877-й продолжает рассказывать, что штраф 5000 рублей за то, что нет маски. Ну, еще раз, вы выбираете. Вы можете купить, маски недорого стоят. Ну, прям реально недорого. Не 5000 рублей. И вы выбираете, если вы не хотите платить даже эти копейки за маски, тогда не надо жаловаться, что вы носите маску, зарабатываете трахеит. А именно это прозвучало в одном из предыдущих СМС-сообщений. В Дании, напомню, где 73% граждан в возрасте от 12 лет полностью вакцинированы от коронавируса, все коронавирусные ограничения прошлой ночью отменили.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России предложили реформировать систему субсидирования авиационных железнодорожных перевозок. Если кто не знает, когда мы покупаем билеты на поезд или на самолет, мы платим не все. Такой вопрос поднимался на заседании транспортной комиссии Госсовета. Раньше это называли перекрестным субсидированием, а теперь говорят еще и о субсидировании между пассажирскими перевозками, между разными видами пассажирских перевозок. Минтранс должен в ближайшее время рассматривать вариант сохранения льгот только для социально незащищенных слоев населения. Об этом пишет сегодня газета «Известия». Увеличивать будут финансирование региональных авиационных перевозок, как более востребованных, и перераспределять бюджетные средства железнодорожного транспорта на авиацию. Надо ли понимать, что проезд в железнодорожном транспорте подорожает? Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, действительно, не ясна судьба дальнейших субсидий на железнодорожный транспорт. Ведь, если вы помните, недавно была инициатива по отмене регулирования тарифов на проезд плацкартов и общих вагонов. А основная субсидия, которую получали наши перевозчики в дальнем следовании, это как раз субсидия, вот связанная с этим регулированием тарифов. Между прочим, 9 миллиардов в год. Вот. Про судьбу этой субсидии пока никто ничего не сказал. Сказали просто, что хотят увеличить финансирование региональных авиаперевозок. Ну, что я скажу? Я считаю, что политика должна быть сбалансированной. Есть направления, где авиаперевозка, конечно, эффективнее железнодорожной. У нас далеко не всегда даже соседние областные центры связаны с железной дорогой. Ну, например, там из Казани в Киров по железной дороге путь очень кривой и длинный. Понятно, что там лучше самолет. А, например, допустим, из Самары в Уфу или из Самары в Саратов прямая железная дорога. И там не нужно финансировать авиаперелеты. Там как раз лучше профинансировать железную дорогу. Не надо забывать, что железная дорога безопаснее авиации, безопаснее автобусов. Безопаснее в плане аварийности и в экологическом отношении. И я думаю, что вот так вот подходить, что давайте увеличим финансирование региональных авиаперевозок, а на железную дорогу финансирование уменьшим, это не государственный подход.
С другой стороны, насколько четко мы понимаем, к примеру, когда покупаю билет я железнодорожный в поезд, к примеру, за 2000 рублей, сколько за меня доплачивают в рамках вот такого субсидирования?
Вы знаете, точного понимания нет. На каком-то маршруте это может быть и 200 рублей доплата, а на котором и большая часть, и 3000. Может государство к 2000 доложить. Дело в том, что нету по маршрутного субсидирования. Это, кстати, большой недостаток самой технологии субсидирования железнодорожных перевозок. Субсидируются убытки федеральной пассажирской компании в целом. Это неправильно. Надо переходить по маршрутному субсидированию, и надо субсидировать те маршруты, которые выгоднее и удобнее, чем авиация, ну и те маршруты, которые безальтернативны. Я напомню, что в России эта сетка аэропортов редкая. Даже такие областные центры, как Тверь, или Рязань, или Смоленск, они не имеют своих гражданских аэропортов. Вот от Смоленска до Москвы ближайший аэропорт 400 километров.
И дальше, каким образом может перераспределяться такая субсидия в сторону авиации? Ведь там вообще не федеральная пассажирская компания.
Ну, механизм субсидирования региональных перевозок есть. Объявляется конкурс, принимаются заявки авиакомпаний. Вот, скажем, недавно был летом проведен конкурс на субсидирование авиарейсов, льготных для пассажиров с детьми. И там даже была авиакомпания, которая предложила билеты за 1 рубль. Да, предполагается, что вместе с субсидией этот 1 рубль, заплаченный пассажиром, и будет составлять цену билета, хотя я подозреваю, что они еще топливную составляющую в итоге с пассажира возьмут. Это отработанный механизм. Есть несколько видов авиационных субсидий. Это и Дальний Восток, это и Калининград, это и Крым. Вот, так что это все отработано.
Это отработано. Хорошо. Тогда вот Артем предлагает нам обсудить конкретный пример. Он отправляет работников на вахту, на север. И спрашивает, интересно, если я в Новый Уренгой из Москвы людей отправляю в плацкарте за 9700, а на самолете отправляю за 6-7, это что получается, что эти 9-700 еще вырастут в цене? Какие еще субсидии нужны?
Дело в том, что из Москвы в Новый Уренгой по железной дороге больше 2000 километров. Примерно там 2-3 тысячи километров. На таких расстояниях, конечно, авиация выгоднее. Есть расстояния, на которых железная дорога реально конкурирует. Это от 300 до 1500 километров примерно. Вот на эти расстояния нужно субсидировать железнодорожные перевозки. А своих работников, конечно, пусть он самолетом отправляет.
Да, но...
И во Владивосток из Москвы самолет дешевле.
Но подождите, а тогда в чем смысл железнодорожной перевозки?
Железнодорожная перевозка, повторяю, наиболее интересно пассажирам и выгодно пассажирам на относительно небольшие расстояния.
Да, но субсидирование на большие расстояния при этом сохраняется. Тогда зачем субсидировать такие поездки?
Незачем. Правильно. Субсидирование должно быть по маршрутным. Чтобы пассажир, который, допустим, едет на нормальное для железной дороги расстояние, скажем, из Смоленска в Москву, где самолетом не долетишь, чтобы он такую субсидию получал. А пассажир, который любит поезд и хочет ехать во Владивосток поездом, ну, он, я думаю, может и без субсидии обойтись.
И еще один вопрос, Кирилл Владимирович. По-вашему, как вы понимаете проблему, один из наших слушателей обращает внимание, что железнодорожные перевозки же разные бывают, не только на 1000 километров или 7000 километров, но и пригородные железнодорожные перевозки, которые тоже субсидируются. Не получится ли так, что вот здесь субсидии закончатся?
Ну, вот это было бы еще хуже. Между прочим, эта субсидия, она гораздо больше. Больше 30 миллиардов в бюджете этого года предусмотрено на субсидирование льгот и заплату за инфраструктуру для пригородных пассажирских компаний. Вот это ни в коем случае тоже прекращать нельзя. Потому что это жизнь наших крупных агломераций, где пригород, и в том числе внутригородские перевозки, это важная составляющая транспорта. Если эти субсидии прекратить, то люди пересядут или в автобусы, или на личный автотранспорт. Дороги будут еще больше забиты, как мы это видим, допустим, в Москве, да? В этих субсидиях, конечно, государство еще больше заинтересовано.
Но и в этих субсидиях тоже мы не можем сказать, сколько, например, субсидий приходится на 100 рублей заплаченных гражданином.
Здесь можно сказать более-менее, потому что пригородные пассажирские компании, они более понятны. Да? То есть можно посмотреть экономику одной компании, посмотреть выручку и посмотреть, сколько было получено субсидий. Ну, рассчитать точнее, какая была получена субсидия. Субсидию получает УАО «Российские железные дороги», владелец инфраструктуры. Ну, здесь можно примерно оценить. Вот оценка недавняя, которую я видел, говорит о том, что в цене пригородного билета где-то, ну, еще где-то плюс 30-40% это субсидии, которые и федеральный бюджет дает, и дает бюджет субъекта федерации. Причем в московском и петербургском узле этот уровень небольшой, а в тех местах, где, допустим, электричка ходит два раза в сутки, там побольше уровень, там и... несколько сот процентов может достигать субсидия где-нибудь.
Спасибо.
В Забайкальском крае.
Спасибо. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, о том, как субсидируются пассажирские перевозки в авиации и на железной дороге в Российской Федерации на фоне сообщения о том, что эту систему субсидирования в ближайшее время собираются менять. Только и слышишь, субсидирование, компенсация и финансовая поддержка. Когда у нас рынок заработает, пишет Юстас. Для этого надо понять, насколько хорошо, ну вот если уж мы об этом говорим, насколько хорошо работает рынок в подобного рода услугах, скажем, в развитых странах. 859-й продолжает настаивать, что электрички субсидируют регион. Но об этом только что сказал Кирилл Янков. 7373948, телефон прямого эфира. И он же, кстати, пишет, что важная деталь. В чем разница между поездами и самолетами, если мы собираемся переносить? Поезд идет с остановками. У самолета остановок нет. Пишет он, и с этим довольно сложно спорить, но Кирилл Янков ведь говорил, на небольшие расстояния может идти поезд, а на большие расстояния вас перенесет самолет, а потом вы пересядете на поезд и поедете ближайшие 300 километров. 7373948. Да, прошу.
Алло. Добрый день.
Да.
Анастасия, Москва. Смотрите, мы все забываем про такой параметр, как время. Например, мы вот сейчас взяли билеты в Казань, на поезде ехать 12 часов, на самолете это 1.5 часа. Хотя билеты на поезд, да, стоят дешевле. И при этом, вот я думаю, я экономист, я думаю, что их как раз-таки спасет маршрутная тарификация.
Ну, об этом все пишут.
Вот, поэтому, если у них будут тарифы, и им под спецификацию это будут выдаваться субсидии, то, наверное, это будет правильно.
Если уж и реформировать систему субсидирования авиационных железнодорожных перевозок, решение надо принимать только после того, когда можно будет оценить по маршрутную спецификацию такого субсидирования, которое сейчас действует. В России предлагается систему субсидирования авиационных и железнодорожных пассажирских перевозок реформировать. Сообщается, об этом пишут сегодня «Известия», что на эту тему поговорили на транспортной комиссии Госсовета, а теперь Минтранс рассматривает вариант, внимание, сохранения льгот только для социально незащищенных слоев населения. Помните, мы говорили, какова доля вот этого субсидирования, скажем, в пассажирских перевозках? Кирилл Янков сказал, что это примерно 30% или 40%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятницу, 10 сентября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Карта пробок выглядит очень нехорошо. Прямо сейчас в городе 7-бальные пробки. Дальше нас ожидает 3 часа 8-бальных пробок. Это прогноз Яндекса на данный момент. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это заявление Росрыболовства о том, что Россия почти полностью обеспечивает себя устрицами. Первая тема. А вторая тема – это день рождения МЦК. Сегодня МЦК 5 лет. Лексутов сказал, что ежедневно по кольцу проезжает примерно 500 тысяч человек. Но да, МЦК – это хорошо, но что-то нужно изменить в работе МЦК. Об этом поговорим через 10 минут. Все в прямом эфире. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Неожиданное заявление вчера прозвучало от Росрыболовства. Оказывается, Россия почти полностью обеспечивает себя устрицами. Ну, то есть, вот сколько мы хотим устриц, столько, по сути, и производим. Но ведь проблема не в этом. Да, Росрыболовство говорит, производство аквакультуры увеличилось за 6 лет более чем в 2 раза. В 2015 году показатель был на уровне 150 тысяч тонн, теперь 320 тысяч тонн. Но ведь устрицы — это то, что мало кто ест. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, он с нами на прямой связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Приветствую.
А Россия полностью обеспечивает себя устрицами или еще не до конца знает, что это такое?
Вы знаете, я прежде всего хочу обратить ваше внимание, что Россию омывает 14 морей с выходами в 3 океана. И на ее территории более 2 миллионов озер и более 2 миллионов рек. Вот чего-чего, а морепродукции, водных биоресурсов, в том числе устриц, у нас, что называется, завались. А больше того, так сказать, у нас самые крупные в мире устрицы, если вы посмотрите, то вот в районе Курил, Сахалина, можно вылавливать устрицы, я не знаю, размером в 2 раза больше айфона. Так что в этом-то как раз никаких проблем нет.
Это хорошо, Александр Анатольевич, только я вот в соседский магазин, когда зайду, я куплю устриц?
А прежде я имею в виду тот благословенный период, пока, так сказать, коммунисты к власти не пришли в 1917 году, устрицы мы поставляли в Европу из Крыма. Соответственно, в тех водах очень благоприятная среда для их выращивания и вообще, так сказать, для их обитания. А что касается магазина, вот то, о чем вы спрашиваете, то у нас нет культуры потребления морепродуктов. Не только устриц, но и, скажем, морских ежей, крабов. У нас вообще, так сказать, вы понимаете, самое богатое в этом мире, в этом смысле, в мире страна. Понимаете, вот чего-чего, так сказать, а рыба, морепродуктов у нас завались. Другое дело, что регулятор, вот главу которого вы цитировали, не предпринимает никаких усилий, чтобы насытить рынок этим богатством по доступной цене. Понимаете, у нас рыба уже как продается по цене чугунного моста.
Вот смотри, хорошо, джекпот как раз прямо вот и формулирует. Ну тогда ответьте, почему, это его формулировка, почему такая беда с ценами?
Беда с ценами по целому ряду причин. Во-первых, нашу морепродукцию, рыбу, гораздо выгоднее поставлять на экспорт. Там за нее просто больше платят.
Так и бензин выгоднее.
Да, и бензин выгоднее, и все такое. Все остальное. Но, соответственно, надо сделать в стране условия экономические, да, которые бы способствовали тому, чтобы развернуть этот экспорт на внутрироссийский рынок. Больше того, так сказать, в этот пандемийный год Китай прекратил принимать нашу рыбу, в частности, вот минтай. В 3 раза поставки морепродукции в Китай сократились за истекший год. То есть, понимаете, казалось бы, случай предоставлен для того, чтобы, так сказать, насытить внутренний рынок. Но мы наблюдаем, что стоимость растет, икра на треть подорожала уже, на 50%. Рыба за последние, там, я не знаю, 5 лет в 3 раза подорожала. Вот. Потому что регулятор не предпринимает никаких усилий для того, чтобы и цены сдержать. А для этого есть некие экономические рычаги, механизмы для того, чтобы, во-первых, переориентировать вот этот экспортный поток. У нас больше половины рыбы уходит на экспорт, да? Вот если бы ею насытить внутренний рынок, то и цена бы была доступнее, и потребляли бы мы ее гораздо больше, чем вот нынешние там 12-13 килограммов в среднем душевом исчислении на год. Кстати сказать, Минздрав рекомендует кушать рыбы 22-23 килограмма для здорового питания.
По поводу цен, все-таки, вот да. Наш слушатель 859-й присылает нам, как где-то, я не знаю где, но да. Устрицы живые тихоокеанские, 60-граммовые, продаются по 120 рублей за одну штуку. Это дорого или дешево?
Это нормально. Это нормально. Понимаете, еще надо иметь в виду, где они продаются, да? Если в Москве, ну, ты вообразите, так сказать, место вылова этих устриц и Москву отделяют почти 10 тысяч километров. Uh-huh. Вот эту устрицу надо как-то, так сказать, в живом виде, желательно, перевезти в Москву. Кстати сказать, вы знаете, почему устрицы подают с лимоном?
Почему же?
Это для того, чтобы прыснуть лимоном, кислотой на эту устрицу, и она должна вздрогнуть, если она живая. Если она не живая, то ее кушать лучше не надо.
Это важно. Порция, да. Порция, это сколько устриц?
Ну, я не знаю, это в зависимости от аппетита человека. Понимаете, если, ну, взять, скажем, вот устрицу Сахалина с Курил, который я говорил, которая размером с 2 айфона, ну, наверное, хватит одной. А если брать, там, не знаю, крымские устрицы, ну, я не знаю, в зависимости от вашего аппетита и кошелька.
Хорошо, надо научить людей это потреблять. Или надо сделать, чтобы это было везде, и тогда люди сами купят?
Вы знаете, надо все-таки как-то вернуть эту культуру потребления морепродукции, потому что за годы советской власти она была полностью уничтожена этими рыбными днями безумными и всей этой дрянью, которая, так сказать, валялась на полках магазинов. Надо вернуть культуру потребления, понимание того, что рыба – это такой вот сезонный, деликатный продукт питания. Вот японцы, самые изыскательные потребители морепродукции, считают, что рыбу нужно съесть в течение 5 часов после того, как ее из воды вытащили.
Ну, мы-то привыкли к перемороженной рыбе.
При наших географических пространствах это невозможно, но хотя бы в замороженном виде, но нужно вернуть, так сказать, понимание того, что это гораздо полезнее, чем мясо. Это гораздо легче, чем мясо. И учитывая, что Россия, российские рыбаки ловят в северных широтах, они ловят самую жирную рыбу, как раз она и является самой полезной, самой лучшей в мире рыбой.
Но насколько...
Да.
Насколько...
Для красного...
Я понял, насколько прав Альберт, наш слушатель, который пишет, что он уверен. Рыба должна быть дешевле мяса, она дороже даже курицы.
Не уверен, что рыба должна быть дешевле мяса. Все-таки себестоимость вот вылова, да, она, ну, если не сопоставима, скажем, с выращиванием коровы, то, ну, близка к этому. Вы понимаете, что нужно траулер снарядить, отправить его за 400 миль от берега, я не знаю, там, с Берингового моря, чтобы он там наловил того же минтая. Как-то это транспортировать, как-то это хранить. Плюс надо прибавить, сказать, маржу трейдеров и так далее. То есть вот я разговаривал с коллегами в Японии, в Соединенных Штатах. Цена рыбака, что называется, с борта судна, с борта лодки, отличается от розничной в 2,5-3 раза. То есть, соответственно, розничная в 3 раза выше, чем вот то, за что эту рыбу продает рыбак.
Спасибо. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Кто хочет найти заговор, тот найдет. Фанк 13 пишет, нас хотят приучить что-то вместо мяса есть. Я думаю, что вы же не предполагаете, что это заговор в пользу устриц. Хорошо, во вкус Вилли пишет нам 859-й, два вида устриц, 120 и 170 рублей, но это в Петербурге. Виталий пробовал устриц. Ну, напомним, мы начали с того, что Росрыболовство заявило, Россия полностью обеспечивает себя устрицами. Вот в той России, которая полностью себя устрицами обеспечивает, есть Виталий, который их пробовал, ешь какую-то слизь, ему не понравилось, лучше нормальной аналоговой рыбы, говорит, купить, но, как говорится, о вкусах не спорят. Лучшее мясо – это рыба, говорил дед Владимира 778-го, а мне говорили, лучшее мясо – это колбаса. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Да, Вадим. 10 лет жил на Сахалине и до сих пор имею информацию из земли. А даже в правительственных так источниках иногда прорывается, что эта отрасль сильно криминализована. Даже вот на недавнем, там, на Дальневосточном форуме было все, Мишустин, по-моему, говорил. В общем, это факт. И пока эта рыбная ловля не будет вообще все, и все эти ресурсы не будут национализированы, и не будет создана единая какая-то система.
Я понял, дальше скажите, пожалуйста, но все это уже было, и тогда рыбы тоже не было?
Нет, ну подождите, время идет, мы же не должны ориентироваться на худшие образцы.
Да, тогда не получилось, но теперь получится. Владимир рассказывает, как это в Соединенных Штатах Америки. Доллар штука в ресторане за 12 штук, просят $26 плюс-минус. Борис рассказывает, как это все в Крыму. Устрицы... по 150 рублей за 3 штуки. Правда, вот так вот, что прям везде не купишь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, прошу.
Я думаю, что Россия обеспечит себя не только устрицами, но еще и, например, черной икрой и разными прочими деликатесами. Отчет, конечно, обалденный. Вот. А что касается, я просто немножко понимаю в продуктах питания, и что касается обычной рыбы, ну вот в смысле такой, которую можно есть как...
Не, давайте про устриц. Вы едали устриц?
Неоднократно.
И как они?
Да ничего.
Ну вот вы как-то так, шампан, да ничего, вас заставляли прямо.
Нет, я говорю, ничего такого, чтобы прям вот сильно радоваться тому, что мы сами себя ими обеспечили. Вот
ну почему бы не радоваться? Хорошо, спасибо. Интересная история. Никто не радуется. Мы обеспечиваем себя устрицами. Раньше не могли, теперь можем. В Крыму не так все, пишет 776-й. Екатерина тоже пишет, что самые дешевые устрицы, что встречались в Крыму, по 99 за штуку, а не 150 за 300. Белорус попробовал устриц в Испании. Попробовал, не понравилось, но стоит 3 евро. Это тоже не нравится. Что еще? Устрицы у нас будут, но купить вы их не сможете, делает вывод из нашего обсуждения Панк 13. Устрицы у нас есть, судя по сообщениям слушателей, но не все востребованы. Не все востребованы гражданами Российской Федерации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Юстас говорит, надо чуть переформулировать. При существующем низком спросе на устриц Российская Федерация ими обеспечена. Возможно. Следующая тема. МЦК. Сегодня 5 лет, как работает эта линия. Некоторые говорят, линия метро, некоторые говорят, линия похожая на метро. Лексутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта, сегодня подводил итоги, сказал, что МЦК обгоняет по количеству пассажиров 8 линий метро, перевозит более 500 тысяч пассажиров. Не все верили в проект, это цитата из Лексутова. Кто-то говорил, что он не нужен городу, а поезда будут перевозить воздух. Тем не менее, команда московского транспорта и РЖД никогда в МЦК не сомневалась. Константин Венцлавович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Он с нами на прямой связи. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Что можно сказать на сегодня про МЦК? Все устоялось, все классно или есть проблемы?
Все устоялось, это понятно. Люди им пользуются, очень активно пользуются. Конечно, пассажиропоток на МЦК превзошел все ожидания, даже самые смелые. Пришлось сместить планы по уменьшению интервалов достаточно сильно. Планировалось, что это будет только через несколько лет после запуска, а оказалось, что нужно вот буквально вот уже в первый год-два уже уменьшать интервалы. Ну и дальше можно работать. Есть еще резервы по интервалам, есть еще возможность увеличить состав, количество вагонов в составах. То есть есть еще куда работать. Но посмотрим, как изменится пассажиропоток после открытия Большого кольца.
Вы полагаете, что это сильно изменит пассажиропоток на МЦК?
Я думаю, перераспределится пассажиропоток, и МЦК может чуть-чуть разгрузиться, да.
Что касается удлинения составов или увеличения, когда теперь пробовали до 8 сентября, до двух этажей, в чем проблема? Почему это не сделано до сих пор?
Ну, в первую очередь была проблема с тем, что с особенностью структуры поездов «Ласточка», которую нельзя увеличить, вот, нельзя было увеличить просто так до там произвольного количества вагонов. Это такой сложный состав, который строго по определенным секциям может работать.
Либо нельзя, 5, там, либо 10.
Да, нельзя добавить один вагон. У нас сейчас доработали систему наши специалисты. За немцами немножко так усовершенствовали, получили возможность немножко больше варьировать количество вагонов. В принципе, можно запускать этот процесс, но этот процесс такой достаточно сложный, потому что нужно переделывать всю инфраструктуру обслуживания этих составов, то есть не просто вставил один вагон и катайся себе. Большая работа, серьезная, я думаю, что ее будут в самый последний момент использовать этот резерв. А пока что попробуем с интервалом.
Тогда следующий вопрос. А к чему этот эксперимент с двухэтажным поездом? Я-то думал, что это как раз попытка выбрать, либо удлинять, скажем, до 7 вагонов, либо вводить все двухэтажные составы.
Ну, была попытка, да, посмотреть, оценить и собрать обратную связь с пассажиров, как удобно ли пользоваться двухэтажным подвижным составом на МЦК. Ну, честно говоря, на мой взгляд, это не очень удобно, потому что все-таки МЦК – это линия, на которой люди едут очень короткое расстояние, постоянно входят, а здесь нужно вверх-вниз по лестницам ходить. Не знаю, не очень удобно.
Пока дошел до места, выходить пора.
Да, пока дошел до середины вагона, да, уже пора, уже все уже станции проехали. Не знаю, как у нас пассажиры оценят этот эксперимент, но мне кажется, что это не пойдет для МЦК, это лучше, по-моему, все-таки для МЦД.
То есть скорее надо ожидать удлинения составов и уменьшения интервалов.
Да, совершенно верно.
Спасибо. Руководитель интернет-портала «Наш транспорт» Константин Венциловович был с нами на прямой связи. Юстас признается. 5 лет спустя я, говорит, не верил в МЦК, считал, что это будет аттракцион типа огромной карусели, но каюсь, ошибся. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. МЦК 5 лет. С вашей точки зрения, что нужно изменить в работе МЦК? Вот сегодня уже появились сообщения со ссылкой на экспертов, что, может быть, там должны появиться дополнительные станции. Вот только что Константин Венциловович говорил о том, что, видимо, действительно уже пора либо удлинять составы, либо, к примеру, уменьшать и дальше интервалы. Некоторые, кстати, при этом настаивают, что дальше почти и некуда уменьшать при нынешней системе работы МЦК. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот это построенное МЦК мне очень нравится. Это один из самых удачных проектов, который произведен в Москве. И во всем, по большому счету, устраивает.
А скажите, в чем он нравится? Просто для того, чтобы понять. Ведь, по сути, они взяли и использовали давно, 100 лет назад, проложенную железную дорогу и лишь ее добавили туда поездов, платформ и так далее.
Я очень рад, что она настолько грамотно они все это использовали, настолько быстро все сделали, настолько качественно и удобно для людей. И всем, по-моему, очень только одни положительные эмоции, потому что так быстро доехать куда бы то ни было, кроме как вот на МЦК, но редко когда удается.
Удивительно.
А так все очень...
Спасибо. Хорошо, 7373, все красиво, все удобно, к месту. Еще раз напомню, что когда говорили, вот то, в чем признавался Юстас, наш слушатель, когда запускали МЦК, говорили, да кто там будет ездить? Не очень понятно, где это проложено. Прокладывали, еще раз напомню, линию, по которой теперь следуют поезда МЦК, еще в начале 20 века. И понятно, что это была пригородная линия. Как удлинять составы? Станции на прием столь длинных составов не рассчитаны. Максимум Лужники смогут это сделать. Да нет, Виталий, на самом деле там проблема в длине, уж если мы заговорили об этом, ограничивает увеличение количества вагонов только одна станция. станция площадь Гагарина. 7373948. Но даже она, насколько я понимаю, позволяет как минимум 6-вагонные поезда запускать. Сейчас 5. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне нравится в целом ЦК. Единственное, вот что мне до сих пор жутко непонятно и не очень нравится. Я человек, который родился и вырос в Москве. Я как бы разбираюсь, я хорошо и город на автодорогах знаю, ну и следовательно метро, вот это МЦК. Ко мне приехал однажды друг, и мы с ним, я не помню, где мы договорились встретиться, но помню, в общем, что ему надо было на автозаводке сделать пересадку с МЦК. И он увидел на карте, что там есть пересадка. Я не знаю, может, кто-то из слушателей не знает, там пересадка минут 10 пешком идти.
Ну, 8-10, да, так и есть.
Да, и вот и на спортивной то же самое. Вот мне нравится навигация вот эта. То есть там можно заблудиться реально.
Ну, подождите. А вы сами пользовались именно этой пересадкой? Я пользовался, там есть указатели.
Да, я пользовался, но я видел, у меня точно не было проблем, я и без указателей просто точно понимаю, где как. Но понимаю при этом, что условно турист или человек, который, ну, наши даже внутренние туристы, даже человек, который по-русски умеет читать и понимает все, может заблудиться.
Мне пока не хватает проблемы с навигацией, особенно учитывая, что действительно, что называется, непрямые пересадки, хотя прямых пересадок становится все больше. Не все пересадочные узлы и Юстас, который признался, что он был неправ, когда думал об МЦК плохо в начале. Так вот, теперь говорит, не все пересадочные узлы с МЦК на метрополитен удачны. Но еще раз напомню, что МЦК ведь не строили с нуля. Использовали проложенную линию, которую прокладывали задолго до появления метро. Зачем двухэтажный поезд, пишет Альберт, лучше запустить по МЦК пятивагонный Сапсан и будет быстрее, чем в метро. А зачем запускать по МЦК пятивагонный Сапсан? Если нынешние поезда едут довольно быстро, они на самом деле, как только стартуют, почти сразу набирают очень высокую скорость, или вам еще быстрее надо? Они потом, по-моему, мне кажется, не успеют остановиться в следующий раз на ближайшей станции. Тогда экспрессы надо будет водить. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение этой темы. Московскому центральному кольцу исполнилось 5 лет. Никто не ожидал, что так быстро это станет одна из популярных линий городского транспорта. Ежедневно МЦК перевозит более 500 тысяч человек. Вначале говорили как об успехе, о 300 с чем-то тысячах. Чувствуете разницу? 7.30, а где действительно Сапсану скорость на МЦК набирать, пишет Виталий. 859-й. Иногородним хорошо по кольцу кататься, смотреть в окно. Это, кстати, тоже еще одна история. Благодаря МЦК... Панк 13, кстати, пишет, что все нормально там с навигацией, он не москвич и легко передвигается по Московскому центральному кольцу. Так вот, появление МЦК, это действительно не очень понятно, почему это до сих пор не рекламируется, вот так, чтобы это было организовано. Мне кажется, действительно это экскурсионный маршрут. Любой человек, который приезжает в Москву, может сесть на МЦК и за 1 час с копейками посмотреть на город, причем виды на Москва-Сити там просто потрясающие. А вот Влад Б. говорит, ни разу не ездил и не собираюсь этого делать. Это ваше право, никто не заставляет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я ценил очень серьезно МЦК в тот момент, когда купил себе электросамокат. Потому что можно, грубо говоря, от МКАДа до там, ближайшей станции доехать там, за 30 минут на самокате. Потом проехать пол Москвы, там, 9-10 станций, и потом высадиться на какой-то станции, нужной тебе, и обратно, там, опять же, по радиусу уехать. И это получается примерно то же самое время, что и на автомобиле, только в период пробок это сокращается, ну, то есть ты быстрее перемещаешься на автомобиле.
Хорошо, с самокатом это удобно. Виды не везде привлекательны. А никто сказал, кто говорит, что это везде должны быть привлекательные виды? Но там много что можно увидеть. Линия в МЦК в основном проходит по промзонам, пишет Юстас. Вы, мне кажется, давно не перемещались на МЦК, Юстас. Эти промзоны сильно изменились в Москве за последние несколько лет. 7373948. Так, метро переделать трудно, МЦК новое и хорошо. Артем, на Ярославской ветке станцию «Северянин» перенесли на 2 километра и состыковали. Да, кстати, вот тут была история длинного перехода. Теперь переход с «Северянина» на «Ростокино», теперь уже с «Ростокино» на «Ростокино» «Северянин» переименовали. Состыковали и получилось. И нужно дальше делать что-то подобное, пишет Артем. И что-то подобное делается, мы знаем это. 7373948, да, прошу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер, это Тамара. Вы знаете, а вот мне не нравится название НЦК, потому что это бывшая окружная железная, а центральная – это очень наша кольцевая московское старое кольцо, метро. А здесь надо как-то, чтобы это было и старое название присовокуплено, как-то другие буквы сделать, потому что сейчас войдет еще третье кольцо, и все вообще позапутываются в этих названиях.
Вы уже запутались. Понятно. Как... Есть люди, которые запутались в этих названиях. Мне кажется, что если уже устоявшиеся за 5 лет названия менять, запутаются еще больше. Но кто знает, прямо сейчас новости.